Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в 20 веке в лицах». Мы идем по алфавиту, рассказываем по несколько биографий самых выдающихся деятелей отечественной истории 20-го, начала 21 века. На каждую букву, повторяю, у нас бывает три, бывает больше героев, и я замечу, что их вы выбираете сами. Мы регулярно размещаем в списке потенциальных героев программ в интернете, проходит голосование, и вот на букву «С» при голосовании на сайте «Эхо Москвы» наибольшее число голосов наши слушатели отдали за академика Андрея Дмитриевича Сахарова. И сегодня наша передача посвящена этому выдающемуся человеку. Как всегда, в начале программы портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Один из самых некогда знаменитых политических анекдотов, переделанный первый куплет из советской песенной классики сормовской лирической, где изменено только одно слово. На Волге широкой, на стрелке далекой, гудками кого-то зовет пароход. Под городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке профессор живет. Под словом «профессор» было зашифровано совсем не модное ныне имя академика Андрея Дмитриевича Сахарова. В январе 80-го года Сахарова сослали в Горький, то есть Нижний Новгород, за выступления, в которых ученый резко осуждал советское вторжение в Афганистан в декабре 79-го. Точнее, не только за это, по совокупности, за все его предыдущие и прегрешения перед советской властью. За то, что обласканный партией и правительством Сахаров, прежде герой социалистического труда, лауреат Ленинской государственной премии, стал гневным обличителем советской власти. За то, что требовал уважения прав и свобод, которые декларировались советской конституцией. За то, что 10 лет ходил как на работу на все суды над диссидентами, выступал в защиту политических заключенных. За то, что протестовал против ползучей реабилитации Сталина и сталинизма. За то, что ратовал за мирное сближение Востока и Запада, за то, что осмелился принять присужденную ему в 1975 году Нобелевскую премию мира. Сегодня, когда людей все чаще разделяют не на левых или правых, либералов или консерваторов, а на удачников и неудачников, многие наверняка отнесли бы Сахарова к разряду типичных лузеров. Несмотря на неформальный титул отца советской водородной бомбы, звание академика, полученное в небывалом молодом возрасте 32 года, многочисленные награды, Нобелевское лауреатство, членство в иностранных академии, почетные докторские мантии европейских и американских университетов и даже площадь в Нью-Йорке, названную при жизни его именем. Он не нажил ни дворцов, ни хором, ни машин. Все деньги тратил на правозащитную деятельность. Да еще однажды пожертвовал свои сбережения, гигантскую по тем временам сумму почти в 140 тысяч рублей, Красному Кресту и на строительство онкологического центра в Москве. Когда Горбачев вернул его из ссылки в декабре 86 года, перед нами предстал отнюдь не былинный герой, а типичный московский интеллигент не от мира сего. В драной шапке-ушанке и поношенном пальтишке, нескладный, застенчивый и в то же время упрямый до занудства в отстаивании своей повестки дня. Таких, как Сахаров, теперь называют мерзким словечком «демшиза», но весной 89-го он был героем. Страна смотрела в прямой трансляции, как захватывающий сериал «Первый съезд народных депутатов СССР». Главными действующими лицами и главными оппонентами стали Горбачев и Сахаров. На фоне элегантного, велеречивого, уверенного в себе Горбачева Сахаров с его тихим голосом, грассирующий, запинающийся, совсем не оратор, в неловко сидевшем костюме с вечно плохо повязанным галстуком, отчего ворот рубашки все время некрасиво торчал из-под пиджака, выглядел каким-то одиноким, беспомощным, заранее обреченным на поражение. Он проиграл. казалось, окончательно, в последний день работы съезда. Сахаров выглядел жалко и наивно, когда под самый занавес вечером, когда зал уже просто устал и не хотел вообще ничего воспринимать, начал произносить программную речь. Он призывал принять поправки Конституции СССР, в частности, об отмене знаменитой 6-й статьи, навечно предоставляющей КПСС статус правящей партии. Он говорил о том, что империя, доставшаяся в наследство от Сталина, вот-вот развалится, если не изменить систему взаимоотношений между ее составными частями, нациями и народами. И предлагал, чтобы съезд прямо сейчас принял по этому поводу политическую декларацию. Зал хлопал и топал все громче. Сахаров слабым голосом пытался перекричать зал и, буквально воздевая руки к небу, воскликнул: «Я обращаюсь к миру!» Горбачев отключил ему микрофон, а когда Сахаров попытался вручить ему текст своей речи, довольно грубо сказал: «Заберите ваше выступление». И вот тут, наверное, все, у кого сохранялось тогда нравственное чувство, вдруг поняли: Сахаров на самом деле одержал моральную победу. Горбачев же ошибся. Ошибся жестоко и проиграл. Ему дорого обошлось унижение Сахарова. После съезда вчерашние сторонники Михаила Сергеевича стали один за другим отворачиваться от него, пока он окончательно не лишился власти. Через полгода, в декабре 89-го, Сахаров, успев увидеть исполнение многих своих пророчеств, стремительное сближение с Западом, падение Берлинской стены, революцию в Чехословакии и Румынии, конец Варшавского договора и многое другое, скоропостижно умер от сердечного приступа. Москва хоронила его как героя.
А теперь я хочу представить моего сегодняшнего гостя. Здесь со мной в студии Юрий Николаевич Афанасьев, историк, основатель Российского государственного гуманитарного университета. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Конечно, можно говорить о академике Сахарове в разных его ипостасях. Можно говорить о нем как о выдающемся, можно сказать, великом ученом физике, об одном из создателей термоядерного оружия. Можно рассказывать о Сахарове правозащитнике, который был одним из самых ярких деятелей правозащитного движения конца 60-х годов и, по сути дела, до самого конца его жизни. Но мне бы хотелось сегодня с Юрием Николаевичем поговорить о Сахарове как о одном из лидеров демократического движения в Советском Союзе во времена Горбачевской перестройки. Вот скажите, Юрий Николаевич, вы когда вообще познакомились с Андреем Дмитриевичем?
Я познакомился с ним довольно близко уже тогда, когда был канун открытия съезда. Собственно говоря, вот ему где-то завтра-послезавтра открываться, и здесь вот мы познакомились.
То есть это был апрель?
Апрель 89-го
года. А напомните, пожалуйста, вот академик Сахаров был избран делегатом съезда, народным депутатом от Академии наук. Это была отдельная история, да. Потому что сначала тогдашнее руководство Академии пыталось
как-то не избрать,
но это вызвало протесты научной общественности. Тогда демократические настроения в среде ученых, особенно, как ни парадоксально, ученых-естественников, были очень...
И бурную реакцию, надо сказать, нескольких десятков академических институтов, которые высказались и за Сахарова, и руководство Академии уже некуда было деваться совершенно. Они были вынуждены включать его в список от Академии.
А вы как были избраны?
Я избран был как бы от избирателей из Ногинска.
Вы проходили через сито... Да. Регистрации, утверждения разными избиркомами, то есть тогда фильтры были не хуже, чем сейчас.
Ну вот вы знаете, что мне хотелось бы сказать. Я тоже считаю его, Андрея Дмитриевича Сахарова, не только выдающимся ученым, может быть, и гениальным ученым, но кроме этого он был великим гражданином России. И тем не менее, вот Россия в таких его качествах, в таких его ипостасях, она его не приняла. Более того, она отвергла. Причем Россия и академическая, Россия властная, но и Россия народная в какой-то мере тоже. И мне кажется, вот драма этого великого и гениального человека и судьба его, и судьбы его именно в этом. Россия не смогла пойти навстречу вот такому человеку, и в итоге Она воспользовалась возможностями этого человека довольно странным образом. То есть вот атомная бомба, вернее, водородная бомба, она, конечно, сыграла свою роль, но в том-то и беда, что академика Сахарова иногда воспринимают исключительно в связи с водородной бомбой или, на худой конец, с достижениями в области ядерной энергетики. Но все те колоссальные возможности, которые он с собой унес и мог бы принести на алтарь Отечества, ими, к сожалению, не воспользовались. Вот, мне кажется, если наши радиослушатели, если россияне смогут понять, почему же так происходит, почему же такие гении идут со всей, что называется, душой, всю жизнь свою стараются что-то сделать для России, Россия или не может, или не хочет воспользоваться такими возможностями.
А почему так происходит, как вы думаете?
Вот посмотрите, если взять Академию наук, ведь в Академии считается, что Сахаров странным образом перестал заниматься наукой и стал заниматься, ну, скажем так, общественной работой, да? Что, с моей точки зрения, совершенно неправильно. Вот мне кажется, Сахаров Андрей Дмитриевич, всю жизнь свою посвятивший как бы проникновению в основание мироздания и сумел в этом преуспеть. То есть он вместе с Бором, с Эйнштейном, с Расселом, в конце концов, не просто воссоздали картину этого основания, этого мироздания, да, они еще показали свою способность влиять человеческими силами и возможностями воздействовать на эти самые основания экспериментально, и сделали это очень много. И в то же время Академия наук показалась нашей Академии наук странным, что Сахаров чем-то занимается с их точки зрения непонятным. На самом-то деле я вижу, что это было естественным продолжением его научной деятельности. Он воспринимал заботы об обустройстве России ровно так же, как он пытался постичь вот эти вот основания мироздания. Для него не только наука о природе и человеке, и человеческом обществе была едина, сам мир был един. И поэтому он с такой страстью пришел к Хрущеву и сделал свои предложения о разоружении, да, о прекращении, вернее, испытаний ядерных.
Да ведь посмотрите, Юрий Николаевич, извините, что я вас перебиваю, но он действительно начал в какой-то момент, наверное, размышляя о том, насколько эффективно так называемое оружие гарантированного взаимного уничтожения и мир, построенный вот на балансе, в основе которого гарантированное взаимное уничтожение двух сверхдержав в случае термоядерного конфликта, пришел к идее конвергенции двух систем.
Абсолютно.
Которая, по сути дела, произошла.
Но только совершенно не так, как предполагалось.
Не так, Сахарову, как предполагалось, но...
Совершенно.
Этот же процесс не закончился, он еще продолжается, и трудно сказать, куда он нас заведет, но...
Это правильно, но дело в том, что вот ведь меру и степень конфликтности этого мира он увидел тогда, когда он проник в самые, что ни на есть, тайны этого мироздания. То есть в мир электронов. И поэтому он увидел, что какая мощь в этом мире заключена, и в то же время, насколько он хрупок, этот мир. И когда ему в грубой форме этот Хрущев сказал: это не ваше дело, это политика, а вы занимайтесь своей наукой, он просто ничего не понял, этот Хрущев. Он не понял, насколько этот человек был целостной фигурой. Собственно говоря, такой же фигурой целостной, какой был и Бор, и Эйнштейн, и Вернадский до этого. Ведь посмотрите, у них точно так же складывалась судьба. Они занимались сначала, казалось бы, проблемами далекими от общественной действительности. Потом приходят в общество, и это общество встречает их в штыки. Они, из них, вот из этих вот людей, многие испытали тюрьму, многие испытали преследование, многие испытали гонения. И Сахаров в большей мере, может быть, по сравнению с другими. Вот, а Академия, конечно, для Академии показалось странным, что он занимается чем-то, да? Потому что ведь в сущности Российская Академия Наук, она паразитирует до сих пор на этих изъянах, а иногда на пороках, несовершенствах человеческого устройства в России до сих пор. Разве она могла встретить нормально вот эту вот деятельность Сахарова с его попытками как-то повлиять на ликвидировать, избавиться от этих несовершенств общественного человеческого устройства? И поэтому такая реакция. И в Большой советской энциклопедии записано, с 70-х годов он прекратил заниматься научной деятельностью, что совершенно не... Он как раз со всей мощью, со всем багажом, впитанным в себя и мировой, и нашей науки, он решил сделать то, что он считал совершенно необходимым.
Угу. Ну, хорошо. А вот если говорить об отношениях с властью,
да,
уже после того, как состоялся исторический, можно сказать, телефонный разговор Сахарова и Горбачева. Кстати, есть какая-то параллель, по-моему, там. Разговор Сталина с Булгаковым, разговор Сталина с Пастернаком, вот разговор Горбачева с Сахаровым. Сахаров возвращается в Москву, включается очень активно в демократическое движение. Я понимаю, что, как говорится, история не знает сослагательного наклонения, но как вам кажется, мог ли Михаил Сергеевич Горбачев заключить какой-то альянс, какой-то союз с Сахаровым и людьми, подобными Сахарову, для того, чтобы пойти значительно дальше, чем он пошел?
С моей точки зрения, никак не мог. Совершенно.
Почему?
Дело в том, что Сахаров, ведь с чего он начал, когда его избрали на этот съезд? Он на еще не первом даже официальном собрании вот этой межрегиональной группы, он сказал, что эта группа, вот межрегиональное слово-то уже было, имеет смысл только в том плане, если она будет выступать в качестве политической альтернативы ЦК КПСС, Политбюро и этой власти. Вот это его заявление, оно буквально ошарашило всех, даже эту межрегиональную группу. И его тогда поддержали вот буквально несколько человек. И все. Но у него это было продумано. То есть он был убежден, что вот эту власть, ее переделать и реформировать не удастся.
Вот интересно, мы с хорошо известной вам ученой, политологом Лилией Шевцовой, в другой моей программе на «Эхе Москвы», в программе «Власть» на прошлой неделе, говорили о том, что вот есть, как сейчас, есть реформаторы, верящие в способность системы реформировать себя, выйти из полосы кризисного развития и пойти дорогой модернизации. И есть антисистемные реформаторы, которые считают, что эта система себя исчерпала. Ну, мы с ней говорили о политической системе России времен Владимира Путина.
Да.
Но вот тогда наверное, было то же самое, да?
То же самое.
Внутри межрегиональной депутатской группы тоже были люди, которые стояли на демократических позициях, но при этом продолжали верить в способность системы к реформированию.
В том-то и дело. Практически все.
Практически все.
Практически все. Я не буду называть исключения, они буквально единицами исчисляются.
Извините, я вас перебью, я просто сразу скажу, что я прекрасно помню, была ваша пресс-конференция в агентстве печати новости, тогда еще было это агентство, и вы выступили перед большой группой журналистов, я там тоже присутствовал, и, как бы сейчас сказали, ваш месседж главный был в том, что после первого съезда народных депутатов вы утратили веру в реформаторский потенциал Горбачева.
Совершенно верно. Собственно говоря, и в ходе работы съезда я-то тоже утратил. А уж Андрей Дмитриевич Сахаров, ведь он в день смерти по существу заявил, что он покидает эту межрегиональную группу. Он не может работать в ней, потому что эта межрегиональная группа, он-то это понял, она вся состояла из людей, устремленных не куда-нибудь, а в эту власть, которая была. Ведь вот в чем трагедия.
Включая Ельцина.
Ельцин, он был устремлен во власть, но только он себя видел во главе этой власти. Вот и все. Кто-то хотел идти в эту власть, которую возглавлял Горбачев, но большинство к тому времени, уже к концу, к 90-му, к 91-му году, склонялись уже, конечно, к Ельцину. Но, тем не менее, устремление было во власть. То есть люди-то как раз не думали, а что это за власть? Чьи интересы она представляет? За что она готова бороться? И способна ли она к той модернизации, вот о которой вы с Лией Шевцовой говорили? Если бы эти вопросы тогда уже, как это сделал Андрей Дмитриевич, додумать до конца, то было бы ясно, что эта власть никуда и не устремлена, никакой модернизации. Ведь и Горбачев, чего он хотел больше всего? Он хотел спасти КПСС и Советский Союз. Вот две задачи, которые у него были. И он, собственно говоря, так и прошел все свое время генерального секретаря с этим.
Извините, Юрий Николаевич, у нас сейчас вынужденная пауза, потому что подошло время новостей середины часа на «Эхе Москвы». Я напоминаю, сегодня в программе «Наше все» мы с моим гостем Юрием Николаевичем Афанасьевым, историком, основателем Российского государственного гуманитарного университета, в прошлом народным депутатом СССР, который вместе с Андреем Дмитриевичем Сахаровым состоял в межрегиональной депутатской группе первой парламентской оппозиции в новейшей истории нашей страны, обсуждаем нашего героя, академика Сахарова. Мы вернемся в эфир через минуту-другую.
«Наше все» с Евгением Киселевым.